В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 декабря. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Положение в грузинских тюрьмах продолжает вызывать тревогу у правозащитников. В самопровозглашенной республике Южная Осетия на заседании Политсовета рассмотрели рабочий вариант проекта договора о союзничестве с Россией. В Сухуми прошла пресс-конференция председателя комитета по управлению госимуществом и приватизации. Объем прямых иностранных инвестиций в третьем квартале 2014 года в Грузии составил 508 миллионов долларов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 17% годовых. Не менее 126 человек, в основном учащиеся, погибли на северо-западе Пакистана. В Дрездене 15 тысяч граждан вышли на демонстрацию антиисламского характера. Не менее 126 человек, в основном учащиеся, погибли в городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате вооруженного нападения на военное учебное заведение. Сотни людей взяты в заложники, подавляющее большинство – школьники и студенты.
Когда мы зашли в аудиторию, началась стрельба, и вошли боевики. Они убили много студентов. Я видел 40 или 50 убитых прямо передо мной. Они стреляли и в полковника. Также взрывались бомбы.
Рассказал радио «Машаль» очевидец нападения учащейся 10 класса. Здание окружено войсками, идет интенсивная перестрелка. Об этом с места события передала корреспондент агентства «Рейтер». По данным пакистанских военных, в перестрелке убиты, пятеро нападавших, произошли три взрыва. Ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы. Как передает пакистанское подразделение нашей радиостанции «Радио Машаль», талибы назвали это возмездием за проведенную пакистанскими военными операцию против талибов в Северном Вазиристане. Представитель талибов заявил: «Мы выбрали военную школу потому, что правительство совершает нападение на наши семьи, на наших женщин. Мы хотим, чтобы и их семьи почувствовали боль». Мировые цены на нефть вновь снизились. Во вторник баррель сырой нефти Brent стоил меньше 59 долларов, впервые с мая 2009 года. За день курс рубля снизился на 10% к евро и на 8,6% к доллару. В ночь на вторник Центральный банк России, чтобы остановить падение курса рубля, повысил ключевую процентную ставку с 10,5% сразу до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, говорится в сообщении Центрального банка. Всего с начала 2014 года Банк России повышал ключевую ставку уже 6 раз, при этом последний раз 11 декабря. В начале года она составляла 5,5%.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дрездене в понедельник 15 тысяч граждан вышли на демонстрацию антиисламского характера. На нее съехались люди со всей Саксонии, а также из Мюнхена и Берлина. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Это уже 9-я демонстрация по призыву организации «Пегида». Это аббревиатура, которая расшифровывается как «патриотически настроенные европейцы против исламизации западной христианской Европы». Мишенями протеста демонстрантов являются политика правительства по предоставлению политического убежища, а также практика публикаций в средствах массовой информации. Инициатор создания «Пегиды» Луц Бахман был в прошлом осужден за уголовные преступления. Если потребуется, я ради успеха дела «Пегиды» готов уйти с поста председателя совета организации. Но цели «Пегиды» останутся неизменными. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что насторожен позицией российских властей в отношении республики и хочет выяснить, какие цели они преследуют. Выступая сегодня на заседании Совета Безопасности Республики, Лукашенко отметил, что проблемы в белорусско-российских отношениях могут быть только экономического плана. «Мы с вами когда-то констатировали, что главная угроза для нашей страны кроется в экономике. Другой какой-то угрозы, в том числе со стороны неправительственных организаций, некой радикальной оппозиции и еще чего-то нет и быть не может», — сказал он. Лукашенко в своем выступлении подверг критике страны Запада. По его словам, широкое распространение получает разработанная западными экспертами стратегия непрямых действий, в которой особая роль в достижении целей предоставляется неправительственным организациям радикальной направленности. Лукашенко подчеркнул, что наращивание военного потенциала НАТО на западных границах не может не настораживать Минск. Президент Беларуси также заявил, что считает продолжающийся кризис на Украине уроком для любого суверенного государства. По его словам, противоречия внутри Украины, коррупция и разложение власти, слабость системы обеспечения безопасности государства привели к Майдану и гражданской войне. В начале декабря Александр Лукашенко заявил, что Россия повела себя неприлично и нарушила все договоренности, достигнутые в таможенном союзе, запретив ряду белорусских предприятий поставлять продовольственные товары. В понедельник американские законодатели призвали президента США Барака Обаму в кратчайшие сроки подписать принятый Конгрессом на прошлой неделе законопроект о оказании военной помощи Украине и введении новых санкций по отношению к России. Как заявил председатель Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, вступление этого документа в силу стало бы победой для народа Украины.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодюришвили. Переходим к главным темам. Положение в грузинских тюрьмах продолжает вызывать тревогу у правозащитников. Центр по правам человека сегодня заявил о возможных пытках заключенных, которые имели место в начале декабря в Гулданской тюрьме номер 8. Месяц назад в этой же тюрьме представители народного защитника обнаружили двух избитых заключенных. Сегодня же омбудсмен Учананошвили заявил, что вместе с предполагаемыми фактами пыток заключенных в тюрьмах увеличились случаи суицида. Однако на этом замечание омбудсмена к руководству пенитенциарной системы Грузии не заканчиваются. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
По информации Центра по правам человека, 3 декабря в Гданской тюрьме номер 8 около 20 сотрудников тюремной администрации жестоко избили нескольких заключенных. Одного из них заставили раздеться и делать приседания. На пресс-конференции сегодня правозащитники призвали Министерство по исполнению наказания и Главную прокуратуру расследовать помимо данного факта и другой случай в тюрьме номер 6, где 28 октября двое заключенных предположительно также подверглись пыткам со стороны сотрудников тюремной администрации, говорит представитель Центра по правам человека Тамара Лукава. Сотрудники учреждения угрожали заключенному, что унизят его так, что это отразится на его будущем. Они довели осужденного до такой степени, что он совершил попытку суицида. Об участившихся случаях суицида и увеличении смертности в тюрьмах говорится в докладе народного защитника. За 2014 год скончались 23 заключенных, из них пятеро предположительно покончили жизнь самоубийством, говорит омбудсмен Учананошвили.
Речь идет о росте количества попыток свести счеты с жизнью. По нашим данным, эти случаи по сравнению с прошлым годом увеличились. Министерству по исполнению наказания необходимо усовершенствовать программу по предотвращению суицида, поскольку проблемы остаются.
Однако в докладе народного защитника говорится не только об этих проблемах. Министерство по исполнению наказания, как и Главная прокуратура, практически не реагирует на просьбы народного защитника расследовать случаи превышения полномочий со стороны сотрудников тюремных администраций, а также возможных пыток и бесчеловечного обращения с заключенными. Из 18 обращений только по одному случаю было возбуждено уголовное дело. Речь идет о случае, который имел место 17 ноября в Гданской тюрьме номер 8. 8, и о котором удалось узнать представителям омбудсмена. Правозащитники стали очевидцами того, как двое заключенных в душевой кабине лежали на полу в мокрой одежде. У обоих на теле были следы насилия, на лице кровоточащие раны, а у одного из них руки и ноги были связаны специальными цепями. Несмотря на реакцию правозащитников, даже спустя месяц все еще не выявлены и не наказаны провинившиеся сотрудники тюремной администрации. Протест омбудсмена вызвал и тот факт, что главная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение полномочий и использование незаконного предмета», в то время как, по словам Учина Нуашвили, предоставленные его аппарату материалы давали полное основание возбудить уголовное дело как минимум по статье «Бесчеловечное отношение к заключенному». Сегодня в Министерстве по исполнению наказаний «Эхо Кавказа» заявили, что генинспекция ведомства уже приступила к расследованию фактов, о котором заявил Центр по правам человека. Глава Министерства по исполнению наказаний Георгий Кебришвили пообещал.
Идет расследование, в ближайшем будущем будет пролит свет на все те факты, о которых говорит народный защитник.
Заявил министр Георгий Кебришвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси Лия Мухашаврия, юрист и правозащитник. Добрый вечер, Калбатону Лия.
Добрый вечер.
Ну, не мне вам напоминать, на какой волне пришла к власти грузинская мечта. Я имею в виду, и, наверное, не слишком преувеличу в оценке, всемирно известный скандал, да, с ситуацией в грузинских тюрьмах. Прошло больше двух лет, и что мы имеем? Почему сегодня отношение к заключенным в Грузии практически не изменилось?
Да, к сожалению, эта система и вообще отношение к заключенным остается все равно проблемой. Хотя нужно, конечно, отметить ради объективности, что это не имеет уже систематический какой-то системный характер, но отдельные случаи правонарушений и бесчеловечного отношения, к сожалению, все еще...
Можно я вас перебью, Калбатону Лия? Потому что не только от вас я слышала о том, что это уже не имеет системный характер. А откуда такие выводы? Почему? На чем основываются вы, основываетесь вы и ваши коллеги, когда говорите, что это не имеет системный характер? А что, разве ситуация стала прозрачнее? Мы знаем о том, что там происходит?
Да, хороший вопрос. Когда мы говорим, что это отдельный случай, мы имеем в виду то, что уже это не имеет тотального характера, и это не часть политики отношения к заключенным во всех учреждениях системы, а это имеет отдельный характер. Хотя я, конечно, согласна, что у нас нет прозрачности, чтобы быть уверенным, что эти отдельные случаи, они не будут, значит, не перейдут в системную проблему и не примут такой же тотальный характер, какой у нас уже был. Потому что, к несчастью, та традиция, которая существовала, она может возобновиться в силу того, что я не уверена, что все люди, которые были причастны к той тотальной системе, или освобождены от занимаемых должностей, или понесли соответствующие наказания.
Вот в том-то и дело, Калбатону Лия. А что помешает власти? И я от вас тоже не в первый раз это слышу, и от ваших коллег. А что мешает властям поменять там старых людей на новых, тех, которые себя скомпрометировали еще в то время?
К сожалению, не все дела были расследованы, и не все понесли адекватное наказание в силу того, что даже самые такие известные случаи, которые еще были известны в 2012 году, они закончились процессуальным договором с правонарушителями, они получили минимум санкций и не были наказаны по соответствии с законом. И нам как бы этим сказали власти, что они не собираются наказать всех виновных, и вроде бы расследование ведется, но все равно мы не знаем, сколько людей были наказаны за те ужасные преступления, которые были совершены. И я не уверена, что эта информация, то есть все расследования доведены до конца, и все преступники были наказаны. И я уверена, что даже если один случай такой все еще у нас будет, мы должны быть очень осторожны, и все, все представители правозащитных организаций должны быть очень осторожны и всегда делать акцент на том, чтобы эти дела были расследованы. У нас, конечно, нет вопроса о том, что расследование не ведется в соответствии со всеми международными стандартами, которые в этой области существуют. И наказание, конечно, не то, что следует быть принятым.
Да, а может быть, властям просто невыгодно менять эту ситуацию в тюрьмах. Пусть машина страха работает на всякий случай. Как вы думаете?
Я могу согласиться с тем, что мы не видим политической воли и политики, которая бы исключала вот такое отношение к заключенным.
И это, простите, кстати, и еще в подтверждение к этому ситуация с прослушками, с тайной слежкой, как все это затянулось, да? Простите.
Да.
Да, продолжите,
пожалуйста. К сожалению, мы не видим, что у нас радикальные изменения случается, или есть надежда на то, что радикальные изменения у нас будут, поэтому всеобщее негодование и всеобщее, скажем так, отношение к новому правительству уже выявляется в отношениях общества и особенно неправительственных организаций гражданского общества. То есть мы в открытую говорим, что это показывает, что новая власть не подтвердила, не поддержала свои обещания предвыборные, и это будет сказываться на будущее, на будущие выборы, но, конечно, до выборов нужно дойти, и, конечно, эта критика касается...
Спасибо, Калбада Нулия. Да, да, завершите, пожалуйста, вашу мысль. Нам надо...
Да, я думаю, что мы будем, конечно, использовать все международные правовые средства, чтобы все эти ужасные...
Факты
искоренить. Факты были расследованы.
Спасибо.
Пришли к ответственности люди, которые должны отвечать.
Спасибо. Я напомню, у нас на линии связи была Лия Мухашария, юрист и правозащитник из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми в Ассоциации работников СМИ Абхазии сегодня прошла пресс-конференция Константина Кацы, председателя Комитета по управлению госимуществом и приватизации. Он рассказал о работе своего ведомства и о результатах приватизации и проблемах, которые в этой сфере существуют в самопровозглашенной Республике Абхазия. В частности, он ответил на вопрос о праве собственности на Ингуре ГЭС. С подробностями Елена Заводская.
Константин Кация возглавляет Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации с 2007 года. За 7 лет работы это его первая пресс-конференция. Один из первых вопросов руководителю госкомимущества был, естественно, о принадлежности Ингургэс. Вот что на него ответил Кация.
Юридическое лицо, на которое ссылаются ООО «Ингургэс», которое зарегистрировано за пределами Республики Абхазия, никакого отношения к имущественному комплексу не имеет. Сегодня меня, допустим, никто не ограничивает зарегистрировать 5 или 6 обществ с ограниченной ответственностью, то есть негосударственных организаций под названием «Ингургэс». Но это не означает, что я буду иметь права на имущественный комплекс «Ингургэс». «Ингургэс» и каскад перепадных ГЭС являются собственностью Республики Абхазии по действующим у нас законам. Есть постановление Кабинета министров, которое эти два объекта относит к республиканской собственности, к ведомству «Черноморэнерго». На этот объект нет реестрового дела, и право «Черноморэнерго» на хозяйственное ведение этими объектами нами не подтверждено, то есть не выдано свидетельство о внесении в реестр собственности.
На вопрос о том, кому принадлежат сегодня два сухумских военных санатория МВО и ПВО, Каци ответил, что их владельцем является гуском имущество. Никто их не приватизировал и в частные руки не передавал. Каци в целом положительно оценил итоги проведенной приватизации, так как основная масса объектов была передана под ведение малого и среднего бизнеса в сферу торговли и услуг населению. Они дали рабочие места и налоги в бюджет. Число крупных объектов невелико, и большинство из них не используются для ведения хозяйственной деятельности. На вопрос о коррупционной составляющей в процессе приватизации объектов Константин Каци ответил так.
Тут надо искать корни как в конце 90-х, начале 2000-х годов. Первая приватизация была проведена в 2002 году. 5 лет работал закон, и никто ничего не хотел покупать. Тут причина в том, что у нас сформировалась вот с того момента и до сегодняшнего дня вот принцип «занято». То есть никто просто не может подойти к объекту, потому что там есть неформальный хозяин. И в условиях, когда неформальный хозяин объявляется, его все знают, он никому не позволяет подойти к этому объекту и без его разрешения, не согласовав с ним это решение приобрести объект, ну, как же можно осуществить то, что...
Это свидетельствует о том, что у нас нет органов власти с 2002 как минимум года.
Подобные вещи история многих государств знает. Чтобы справиться с этой вещью, многие государства применяли очень жесткие и самые крайние меры, которые в наших условиях позволить мы себе просто не можем. В силу нашей малочисленности, в силу нашей политической, внутренней и внешней ситуации мы просто не можем.
Вопросы приватизации, сказал Каци, не решаются в его кабинете. Эти решения принимаются в парламенте, в администрации президента и в кабинете министров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Вопрос права собственности на Ингуригес активно обсуждается сегодня и в абхазском, и в грузинском медийных пространствах. Причиной ажиотажа в Тбилиси, как считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, стала неверная интерпретация слов президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба.
Иногда начитаешься того, как кто-то где-то интерпретирует хорошо известные тебе факты, и возникает чувство, которое можно охарактеризовать словами «хоть стой, хоть падай». Чего стоит одна только фраза, которой начинается вчерашний репортаж моей тбилисской коллеги, работающей на «Эхо Кавказа». Отключит ли Абхазия Ингургес? Этот вопрос сегодня активно обсуждается в грузинском обществе. Конец цитаты. И я не сомневаюсь, что автор ничего не передергивало. Что именно в такой плоскости мыслили и говорили там многие, что является блестящей иллюстрацией того, как в массовом сознании, отнюдь не только в Грузии, а в любой, пожалуй, стране, сливается воедино следующее – склонность паническим настроением, слышал о подобных тревогах в грузинском обществе еще много-много лет назад, неспособность осознать всю бессмысленность для абхазов такого действия, это все равно, что рубить сук, на котором сидишь, и, наконец, отсутствие элементарного желания выяснить, откуда же взялась такая информация. Первоисточник тут мог быть только один – слова президента Абхазии Рауля Хаджимба на недавней пресс-конференции, на которой я тоже присутствовал. Автор упомянутого репортажа, как и авторы многих публикаций в грузинских СМИ, действительно ссылаются на них, хотя это было вовсе не 13 декабря, а в четверг, 11 декабря. И, разумеется, ни о каком отключении там речи не шло. Думаю, будет оправданным дословно привести все, что было сказано Хаджимба по этому вопросу, но чтобы понять сказанное в контексте происходящего, не обойтись без краткой предыстории. Этот вопрос в самом начале пресс-конференции задала журналист Анаит Гогорян. Он касался взбудораживших абхазское общество 5 декабря заявлений нового генпрокурора республики Алексея Ломия о начале расследования его ведомством мошеннических схем, которые, как он считает, применялись в госкомпании «Черноморэнерго» при руководстве ею, недавно снятым с работы, Резо Зонтария. Общество было также взволновано информацией, что вот уже несколько лет Ингургэс не входит в систему «Черноморэнерго», а является вместе с перепадной ГЭС-1 юридическим лицом Грузии. Президент Хаджимба сказал по этому поводу следующее.
Я комментировать то, что было сказано прокурором, не буду. Я говорю уже давно об этой теме. К сожалению, мы до сих пор не знаем, действительно ли мы получаем те 40% того распределения, которое было якобы в свое время 60 на 40. Нам надо точно знать, имеем ли мы возможности реально работать с этими объемами. Сегодня, к сожалению, документы свидетельствуют о том, что не все было сделано за все эти годы для того, чтобы этот объект был бы собственностью нашего государства. То, что находится у нас, на нашей территории, должно принадлежать абхазскому народу. Другого я не вижу.
Итак, Хаджимба не утверждал, что Абхазия не получает оговоренных сразу после войны 40% вырабатываемой Ингургэс электроэнергии. Он говорил, что руководство Абхазии не имеет возможности удостовериться, что это так. Понятна обеспокоенность и из-за того, что из реестра собственности Республики Абхазия выпали те сооружения гидроэлектростанции, которые расположены на ее правом берегу реки. Хотя мне кажется, что уникальность Ингургэс как объекта, обеспечивающего электроэнергией всю Абхазию и значительную часть Грузии, такова, что взаимные опасения напрасны. Тот, кто покусится отобрать что-то у противной стороны, и сам все потеряет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди обзор грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Разговоры о теневом правлении Бедзины и Иванишвили стали все чаще звучать в обществе и политических кругах Грузии, пишет газета «Резонанси» в статье «Для возвращения Иванишвили необходима отставка Гарибашвили». А уход 9 высокопоставленных чиновников со своих должностей многие эксперты связывают с желанием экс-премьера вернуться на политическую арену. Эти чиновники считались членами команды Ираклия Гарибашвили, и лишь Иванишвили было под силу устранить их, пишет издание. Между тем, специалист в области Конституции Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете заявил, что процедура возвращения Иванишвили на должность премьер-министра достаточно проста. Согласно 81-й статье главного документа страны, парламенту достаточно объявить правительству недоверие, а затем можно отправлять его в отставку.
Для окончательного утверждения кандидата необходимы голоса 76 депутатов. В нынешних условиях их будет несложно собрать, поскольку в большинстве достаточно депутатов, поддерживающих кандидатуру Иванишвили. Затем новый премьер-министр сформирует правительство и представит его парламенту для утверждения.
Сказал Дзабирадзе. Возвращение Бедзины Иванишвили в политику необходимо для развития демократии в стране, считает конституционалист. Ведь лучше управлять страной официально, а не из-за кулис, уверен он. С 2015 года значительно увеличится финансирование аппарата Народного защитника Грузии. Сумма выделяемых этому ведомству средств вырастет с 2 миллионов 380 тысяч до 4 миллионов лари, пишет журналист информационного интернет-агентства netgazete.ge Кэти Мачавариани. Между тем, в офисе омбудсмена планируется ввести и другие новшества, заявил Учана Нуашвили.
Мы планируем создание офиса военного омбудсмена, то есть специального департамента, который будет работать по вопросам защиты прав человека в оборонной сфере. Этот департамент появится уже в январе и будет работать над подготовкой докладов по положению военнослужащих, новобранцев и ветеранов и изучать их вопросы в индивидуальном формате.
Кроме того, в будущем году планируется открытие школы по правам человека. В этом образовательном заведении специалисты будут проводить тренинги по вопросам прав человека для различных целевых групп. С 2015 года будет также задействована горячая телефонная линия, которая будет работать в постоянном режиме и поможет специалистам аппарата омбудсмена своевременно реагировать на факты нарушения прав человека. За последние 5 месяцев в службу городской экстренной помощи 112 поступило 10 558 звонков от жителей Тбилиси с жалобой на агрессивное поведение бродячих собак, пишет газета «Квирис Палитра». Между тем, в большинстве случаев враждебное поведение животных провоцируют сами люди, говорит глава департамента контроля за животными Лерик Варая.
Как правило, люди жалуются на то, что животные ведут себя агрессивно, но они опасны лишь тогда, когда человек ведет себя неправильно, то есть, например, подходит близко к животному в то время, когда оно принимает пищу. В случае подобного обращения граждан в экстренную службу, кинологи принимают решение перевести животное в приют, где мы проводим необходимые исследования. Если опасения по поводу того, что животное заражено вирусом бешенства, подтверждаются, мы его усыпляем. Если же нет, проводим стерилизацию, прививаем, закрепляем на ушах животного бирку и отпускаем.
При этом Лерик Варая утверждает, что методы компании «Первый ветеринар», выигравшей тендер мэрии Тбилиси в 2010 году на осуществление контроля за бродячими животными, не оправдал себя. За 2 года представители компании уничтожили около 85 тысяч собак, однако животные продолжали размножаться. По неточным данным, только в Тбилиси сегодня обитает около 50 тысяч бродячих собак. По словам Лерик Варая, в ближайшем будущем планируется провести подсчет бродячих животных, чтобы проследить динамику их размножения. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия вынесли на суд общественности рабочий вариант проекта нового договора с Россией о союзничестве и предложили в течение недели представить свои дополнения. По словам главы республики Леонида Тибилова, новый договор должен учитывать интересы осетинского народа прежде всего в сфере обеспечения безопасности. Пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская отметила, что название договора не исключает вхождение Южной Осетии в состав России. Основные пункты договора будут предполагать самое тесное сотрудничество. Накануне в Цхинвале состоялось заседание, в ходе которого представители законодательной и исполнительной ветвей власти, а также общественно-политических движений обсудили рабочий вариант проекта нового договора. Было принято решение в течение недели изучить документ, представить свои предложения в администрацию главы республики, где они будут систематизированы. На заседание Политсовета 20 декабря планируется начать уже предметно обсуждение проекта договора, передает информагентство РЭС. Соглашение России и оккупированных регионов Грузии о союзничестве фундаментально меняет положение. Такова позиция МИД Грузии. По словам министра Тамар Берджишвили, необходима реакция и информированность международной общественности, так как договоры о союзничестве и интеграции являются содержащими опасность не только для безопасности Грузии, но и всего региона. Приоритетом является добиться максимальной поддержки международного сообщества, детально объяснить нашим партнерам, что это не еще один договор, о котором говорит Российская Федерация, а фундаментальное изменение ситуации в регионе. Это вызов с точки зрения безопасности не только для Грузии, но и всего региона, заявила Берджишвили. Глава МИД также заявила, что необходимо провести много дискуссий и обсуждений по этому вопросу. С этой целью грузинская делегация созовет специальную конференцию. Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе прокомментировал недавнее заявление пресс-секретаря департамента США Джен Псаки, призвавший все страны отказаться от привычных форм ведения дел с Россией. «Наша позиция, в том числе и в плане взаимоотношений с Россией, в полном соответствии, и ни один международный игрок на этом этапе не призывает Грузию к пересмотру или аннулированию формата переговоров с Россией», цитирует госминистра портал «Грузия онлайн». Расследование дела о смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания должно стать более прозрачным для общественности. С таким заявлением выступил омбудсмен страны Уча Нануашвили.
Спасибо. С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. самопровозглашенной республики Южная Осетия на заседании Политсовета накануне рассмотрели рабочий вариант проекта договора о союзничестве с Россией. Представители законодательной и исполнительной властей, а также общественных объединений в течение недели будут изучать документ и представят собственные предложения в администрацию юго-осетинского президента. К предметному обсуждению положений нового соглашения в Цхинвале приступят 20 декабря. Жанна Тарханова выясняла детали.
По словам президента Южной Осетии Леонида Тибилова, рабочий вариант договора о союзничестве с Россией открыт для предложений. Глава государства уверен, что новый документ должен учитывать интересы осетинского народа, в первую очередь в сфере безопасности. Члены Политсовета будут изучать документ до конца недели и представят собственные замечания и предложения в администрацию президента. В ближайшую субботу Политсовет приступит к предметному обсуждению проекта договора. Лидер Народной партии и руководитель парламентской фракции Александр Плиев говорит, что они ознакомились всего лишь с наброском документа, который предстоит доработать юго-осетинским политикам и экспертам.
Чтобы мы его взяли, сами доработали, сами это внесли предложения, сами изменения, какие замечания к этому есть, вот это будет уже в субботу, когда окончательно все вынесут свои решения, свои предложения, свои как бы замечания, вот тогда уже в субботу в час собираемся, а это там пока вчера не было обсуждения. Это было просто ознакомление. Силы абсолютно не имеет, это просто какой-то наброски какого-то там, может быть, художника, я к слову. Но сейчас мы его формировать будем сами.
Лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев убежден, что у общественности будет возможность высказаться. Он говорит, что пока не видел рабочий вариант договора, но хотел бы, чтобы в нем содержались положения о двойном гражданстве, об упрощенном режиме торговли и пересечения границы.
Они ставятся в одностороннем порядке для, пусть и для тех же граждан Республики Южная Осетия, у которых есть российские загранпаспорта, выданные паспортом Российской Федерации. Сейчас, допустим, им временный ввоз запрещают. Почему запрещают? На каком основании они запрещают? В рамках интеграции иметь склады временного хранения, то есть совместные таможни Российской Федерации и таможни Южной Осетии на территории Южной Осетии. Это намного упростит оформление грузов, которые идут из Южной Осетии в Российскую Федерацию. Теперь касательно безопасности. Конечно же, хотелось бы иметь единую группировку военную, хотелось бы иметь собственную армию.
Что касается дискуссии о вхождении Южной Осетии в состав России, Джусоев считает, что следует учитывать сложившуюся обстановку и исходить из сегодняшнего статуса Южной Осетии как независимого государства.
Теперь о возможности вхождения в состав России или не вхождения в состав России. Это долгосрочный договор. Он будет делаться, может, на 10 лет, может, на 20 лет. Это большой договор. Вполне возможно, что при определенных условиях в этом договоре будут прописаны, что при определенных условиях, если там республика Южная Осетия достигнет того, или там появится угроза нашей безопасности, или что интеграция будет настолько глубокой, что итогом этой интеграции может стать референдум о вхождении в состав России.
По мнению юго-осетинского эксперта, документ надо тщательно проработать, цитата, чтобы он был живой и действующий. Поэтому не стоит его спешно подписывать. Цитата. «Договор должен исходить из реального положения вещей, а не из видения чиновников в высоких креслах», резюмировал Джусоев. Другой юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев уже имеет опыт работы в Политсовете. Будучи депутатом парламента, он принимал участие в обсуждении и ратификации стратегически важных договоров с Россией, говорит Роланд Келихсаев.
Во-первых, пока проект этого договора никто не видел, то есть только вчера рабочий вариант, который обсуждался на Политсовете, то есть общественность пока этого проекта не видела. Сейчас говорить заранее о том, что какие-то пункты или что-то там настораживает, то есть это преждевременно. То, что мы ожидаем, это дальнейшие интеграционные процессы, развитие экономики Южной Осетии, это и прозрачность границы между Южной Осетией и Российской Федерацией, товаропоток, который должен пройти, то есть какие-то таможенных пошлин. Мы ожидаем, что за счет этого договора Южная Осетия получит стимул для развития своей экономики.
Впрочем, подписанный после 2008 года соглашение затрагивает широкий спектр межгосударственных отношений, по мнению моих источников, не реализуются в силу некомпетентности юго-осетинских чиновников. Как утверждают мои источники, проект нового договора еще еще предстоит согласовать с российскими профильными министерствами и ведомствами. Москва и Цхинвал подпишут договор о союзничестве и интеграции не позднее первой декады февраля 2015 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Представители неправительственного сектора из Сухуми, Цхинвали и Тбилиси вновь встретились в Ереване, чтобы обсудить перспективы гуманитарного и культурного сотрудничества. Участники круглого стола признали, что пока с трудом представляют полноценное взаимодействие в сфере культуры, тогда как гуманитарные отношения уже стали реальностью, рассказывает Звиат Мчетлишвили.
Очередная встреча грузинских, абхазских и осетинских журналистов и представителей НПО получилась полузакрытой. И дело тут вовсе не в формате. Абхазских участников дискуссии смутило присутствие в зале грузинских телекамер. В итоге абхазы настояли на своем, и операторам из Тбилиси пришлось дожидаться завершения встречи за дверями. Журналисты и общественники из Сухуми, Цхинвали и Тбилиси встретились в Ереване уже в четвертый раз. В этот раз участники круглого стола говорили о гуманитарном и культурном сотрудничестве. Докладчик из Абхазии, журналист Роин Агрба, почти сразу перешел к конкретике. По его мнению, грузины и абхазы могли бы сотрудничать в процессе восстановления абхазского архива, который был уничтожен во время войны.
Целый народ, пусть даже малочисленный, но все же был лишен исторической памяти. И вот также общеизвестно, что некоторые вот эти документы, рукописи, фото хранятся в тбилисских архивах и научно-исследовательских центрах. Как нам кажется, настала острая необходимость реанимировать связи между научными кругами Грузии и Абхазии. Вот тут я думаю, что это возможно.
Сказал Агрба и предложил для начала наладить сотрудничество через интернет. Для этого, по его словам, можно было бы создать специальный сайт. С этим грузинские участники не спорили, но вот следующий вопрос вызвал у них некоторое непонимание. Дело в том, что жителям Абхазии практически невозможно получить зарубежные визы, если их российские паспорта выданы на территории самопровозглашенной республики. По словам абхазских участников, иностранные посольства учитывают в этом вопросе позицию официального Тбилиси. Изменить этот подход, по мнению журналистов из Сухуми, могли бы и их грузинские коллеги, чаще поднимая тему в местных СМИ. Ответил им представитель грузинской неправительственной организации Институт регионального развития и сотрудничества Тамар Кавторадзе.
Вы говорите про лоббировать это в СМИ. Мне кажется, у вас есть очень хорошая возможность сейчас, то есть дать интервью, да, есть представители разных СМИ здесь. То есть это сами как-то можете представить перед грузинским обществом. Почему вы от этого отказываетесь?
Недоумевала Кавторадзе, по всей видимости, намекая на журналистов, которым пришлось покинуть зал. Тему паспортов затронул и грузинский докладчик, журналист Дмитрий Авалиани. Он напомнил, что официально Тбилиси в качестве альтернативы грузинским паспортам, которые не желают брать абхазы и осетины, предлагают им так называемые нейтральные документы. Они не содержат грузинской государственной символики, но признаются как Грузии, так и рядом других стран.
Вада Закарайшвили, будучи в оппозиции, он назвал эти документы смешными. Он тогда выступал с инициативой признать юго-осетинские и абхазские паспорта как бы легитимными документами. Но, будучи в ранге министра, вот, он не только не отменил нейтральные документы Закарайшвили, но в том числе он сохранил их как возможность выбора для людей. Он призвал другие страны, в том числе, признать эти документы.
Сказал Авалиани, давая собравшимся понять, что позиция грузинских властей вряд ли изменится и в ближайшем будущем. В качестве примера гуманитарного сотрудничества докладчик из Тбилиси рассказал о медицинском обслуживании жителей Абхазии и Южной Осетии в грузинских больницах. Осетинский докладчик Алан Парастаев, в свою очередь, отметил, что никакие гуманитарные контакты невозможны, если между сторонами не будет элементарного диалога. Удачных проектов, которые, по словам Парастаева, помогают налаживать связи, не так уж много. Между тем, встречи в Ереване, которые проводятся в рамках программы КОБЕРМ, финансируемой Евросоюзом, он считает таковыми.
По моим наблюдениям, именно в программах КОБЕРМ занят наибольший процент граждан из Южной Осетии, из числа вообще участвующих в каких-то там гуманитарных, двухсторонних и МПО проектах. Как так получилось, я не знаю, может быть, стоит это вообще изучить, этот аспект. Но опять-таки, учитывая тот момент, что не все захотят раскрывать свою активность в этом проекте.
Сказал Парастаев, отметив, что в Южной Осетии сохраняется недоверие к грузинам, и на встречи с ними там глядят с настороженностью. Звиат Мчетлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По предварительным данным Грустата, объем прямых иностранных инвестиций в третьем квартале 2014 года составил 508 миллионов долларов. Это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня в ходе специального брифинга уделил позитивной статистике иностранных инвестиций большую часть своего выступления. Продолжение темы у Ираклия Орагвелидзе.
С одной стороны, данные Грустата демонстрируют увеличение внешнеторгового оборота Грузии. Всего за январь-ноябрь этого года он составил 10 миллиардов 359 миллионов долларов. Это на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Однако динамика экспорта внушает опасения. В ноябре из Грузии было вывезено продукции на 203 миллиона долларов, что является самым низким показателем с марта 2013 года. В целом экспорт за прошедшие 11 месяцев остался на прежнем уровне – 2 миллиарда 628 миллионов долларов. А вот импорт вырос на 9%, достигнув 7 миллиардов 731 миллиона долларов. Таким образом, отрицательное сальдо достигло 5 миллиардов 103 миллионов долларов, составив 49% от общего торгового оборота. По мнению экспертов, резкое ухудшение экспортных показателей, несомненно, станет большой головной болью для правительства грузинской мечты, которое в течение последнего года не раз называло рост экспорта одним из положительных итогов своей деятельности, и в частности подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Экономический эксперт Демур Георхелидзе убежден, что львиная доля ответственности за ухудшение основных параметров внешней торговли лежит на правительстве.
Разумеется, на кризис воздействуют и внешние факторы, однако делать акцент только на них будет ошибкой. Большая часть ответственности лежит на правительстве, которое палец о палец не ударило для создания конкурентоспособного бизнеса, способного производить продукцию на экспорт. Субсидирование местных производителей производилось в уродливых формах, что никак нельзя назвать достаточным условием для стимулирования производства. Все это вкупе с высокими налогами и крайней монополизацией рынка привело нас к столь плачевному результату,
считает Демур Георхелидзе. Экономический аналитик Иракли Леквинедзе считает уменьшение экспорта по сравнению с октябрем на 69 миллионов долларов весьма тревожным показателем.
На показатели внешней торговли существенное давление оказывает ситуация с нашими торговыми партнерами в России и Украине. Ухудшение торгового баланса оказало прямое воздействие на лари, которое мы наблюдали в конце ноября. В любом случае, падение экспортных показателей окажет негативное влияние на экономический рост,
говорит Иракли Леквинадзе. Эксперт в вопросах экономики Сусуар Чуадзе также считает, что основной удар по показателям грузинского экспорта нанесла как непрогнозируемая ситуация на валютных рынках России и Украины, так и некоторые шаги сопредельных государств.
В последнее время в соседних Армении и Турции национальные валюты по отношению к доллару обесценились на 10%, а в России и Украине произошел настоящий обвал. Проблемы перечисленных торговых партнеров, на которых приходится свыше 40% грузинского экспорта, сильно ударили по нашему экспорту. Не способствовали ситуации ограничения на импорт автомобилей из Грузии, принятые Азербайджаном и Арменией. Ситуация была бы намного более плачевной, если бы не восстановление торговых отношений с Россией. Хотя ситуация в России близка к критической, в этих условиях у грузинских экспортеров остается два выхода – либо снижать цены на свою продукцию, либо сокращать поставки,
говорит Сусуар Чвадзе. В целом, по словам экспертов, до опубликования итоговых экономических показателей года делать окончательные выводы все же не стоит. Однако ситуация наглядно продемонстрировала, насколько экономика Грузии зависит от экономических потрясений, происходящих в сопредельных государствах. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К международным новостям. Рубль во вторник продолжил падение. Резко снизились и основные индексы российского фондового рынка, рассказывает Иван Трефилов.
Совет директоров Банка России принял решение повысить 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на его официальном сайте. Это решение, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, должно в перспективе успокоить рынок и привести рубль к равновесному курсу.
Мы недавно ввели плавающий курс национальной валюты, и плавающий курс, он действительно позволяет смягчать действие вот этих негативных внешних факторов, иногда их называют внешними шоками, на российскую экономику. Но, конечно, это не значит, что меняется только курс. И ослабление курса – это и сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям.
Всего с начала 2014 года Банк России, стремясь ограничить объемы денег в экономике, повышал ключевую ставку уже 6 раз – с 5,5% в начале января. При этом последний раз она была изменена не далее, как в минувший четверг, с 9,5% до 10,5%. Впрочем, все усилия Центрального банка таким образом хоть немного стабилизировать внутренний валютный рынок значимых результатов пока не принесли. Курсы рубля с минувшего четверга продолжали снижаться. Причем 15 декабря на валютных торгах российская валюта к доллару в течение дня падала примерно на 10%, с 60 до 66 рублей. Эксперты скептически отнеслись к решению Центрального банка России резко повысить ключевую процентную ставку. Бывший вице-премьер российского правительства, ныне депутат Ярославской областной думы Борис Немцов считает, что рынок может успокоиться, но ненадолго. Правильными, но вынужденными назвал действия Банка России бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако, по его словам, проблема сейчас в другом. Рынки просто не верят властям. А американские эксперты прямо называют резкое повышение ключевой ставки актом отчаяния, которое способно лишь укрепить панические настроения на российском финансовом рынке. С ними беседовал Юрий Жигалкин.
Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, считает, что такое резкое повышение учетной ставки не приведет к желаемой стабилизации рубля, и оно, скорее всего, свидетельствует о некомпетентности руководства Центрального банка. Когда Центральный банк поднимает процентную ставку столь резко, на мой взгляд, это может быть свидетельством паники. Понятно, что банк действует, исходя из тезиса о том, что более высокий доход на рубль станет стимулом для хранения средств в рублях внутри России и для привлечения иностранного капитала, который может польститься высоким процентом. Но в российской ситуации, я думаю, такой ход возымеет отрицательные последствия, потому что очевидны обстоятельства, в которых предпринят этот шаг. Таких шагов можно было бы ожидать со стороны Аргентины или Гаити, но такие шаги не предпринимают страны, которые считаются странами с нормальной крупной экономикой.
Как и предсказывали эксперты, неожиданно резкое решение Центрального банка России по ключевой процентной ставке не смогло стабилизировать внутренний валютный рынок. При открытии торгов во вторник курсы доллара и евро заметно упали по отношению к рублю. Однако уже через короткое время их рост вновь возобновился до новых исторических максимумов. Как следствие, рухнули и основные индексы фондового рынка, весьма чувствительные к состоянию российской валюты. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
И наша последняя рубрика «Картинки с выставки». В ней журналист русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой беседует с коллегой и музыкальным издателем Андреем Гавриловым о легендарном американском дуэте «Сестры Берри».
Давайте вспомним классика поп-культуры «Сестру Берри».
Сестру Берри. Давайте вспомним сестер Берри. Хотя младшая сестра умерла очень давно, почти 40 лет назад. Так что можно сказать, что дуэт сестер Берри или сестры Берри, как единица поп-культуры, прекратили свое существование бог знает когда. И вот Клэр Берри...
Но земное только существование.
И Клэр Берри, старшая сестра, которая пережила свою младшую сестру, вот скончалась совсем недавно, чуть больше недели назад. Я думаю, что прежде чем что-то о них говорить, давайте послушаем какой-нибудь из их хитов. Уже в то время, кстати, когда они пели, слово «хит» существовало, и они спокойно, совершенно его примеряли и применяли к своим записям, и, наверное, продолжали бы так и делать. Кстати, если бы волна битломании, которая шла по пятам за ними в Америке, не смела их полностью с какого-то постамента идолов, ну и как практически всех остальных в это время.
Итак, я хочу вас остановить. Давайте слушать.
Давайте слушать. Что вы будете слушать? Выбирайте.
Ну, что-нибудь супер-пупер классическое. Хавы Нагилу.
Начинаем с Хавы Нагилы. Это была Хава Нагила, знаменитая великая Хава Нагила в исполнении сестер Берри.
Андрей, расскажите, пожалуйста, как знаток всего музыкального, всего певучего, несколько слов скажите об этом феномене, об этих невероятных заводных сестрах. Даже не верится, что они пели в 50-е годы такие песни. Так это было аранжировано. Может быть, вы меня поправите, это более поздние какие-нибудь аранжировки. Что за феномен? Откуда вообще они взялись? И есть ведь большое у слушателя подозрение, что их корни, как всегда, из России.
Корни их из России, скорее из Украины. Отец их родился в Киеве, мать родилась в Вене. Встретились они, если мне память не изменяет, в Нью-Йорке. Поженились, у них родились две девочки. И вот эти две девочки, которые потом стали известны под именем сестер Берри, в общем-то, не очень-то даже и помышляли о какой-то музыкальной карьере. Вернее, если старшая сестра Клэр действительно хотела играть, хотела петь и, в общем, заставила почти своих родителей потащить ее на какой-то очередной, даже не городской, по-моему, а районный конкурс талантов, которых проходит во всем мире, в том числе и в Америке, миллион чуть ли не каждый день, то младшая сестра отнюдь не стремилась становиться певицей и была резко против того, чтобы вообще ей что-то указывали, куда ходить, где репетировать, что-то учить. И только потому, что к тому времени, как потребовалась певица, чтобы из одной сестры Берри был создан дуэт сестер Берри, то есть они все еще были дети и подростки, но просто потребовалось заменить одну из уезжавших из того района певиц, и было сказано, что платить им будут $5. Это бешеные деньги были. И $5, конечно, помогли сломить сопротивление младшей сестры. К тому же старшая сестра Клэр настояла, чтобы у уезжающей семьи из этого района Нью-Йорка, они действительно переезжали просто-напросто, забрали перед отъездом пианино, которое ставить-то было некуда, и вести было не на чем и не на что. Короче говоря, такая немножечко сказочная история. Ну, в общем, пианино в доме, старшая сестра, которая уже пробует петь, $5, которые светят, как просто солнце на горизонте. Ну и, разумеется, вот так все и началось.
А с чего они начинали? Какой у них был репертуар? Идишский?
Нет, самое первое, что пробовала петь старшая сестра, это были... Ну, это были все подряд. Это были, конечно, идишские песни. Это было, как мы сейчас говорим, попса. Попса того времени, которое она слушала по радио, потому что приемник, или, вернее, радиоточка в доме была. Это то, что она слышала на улицах. А на улицах, в том месте, где они жили, это был Истсайд. Там, в общем-то, это район эмигрантов. Не поправляйте меня, что вся Америка страна эмигрантов. Это район недавних эмигрантов, где были евреи, поляки, где были выходцы из Литвы, Румынии, России. То есть это была смесь языков, смесь культур. И вот оттуда-то и пошла музыка, которая потом постепенно стала характерным, как бы сказать, почерком, да, для сестер Берри. Вот это ведь не совсем идишская музыка. Язык идиш чаще всего, но музыка другая. Конечно, им помог аранжировщик. Вы не зря обратили внимание на аранжировки. С самого начала их песням попытались придать некоторую джазовость, так сказать. Нет, не в смысле импровизации, они мало импровизировали, и, в общем, если взять запись... Ну, вот мы слушали сейчас Хаву Нагилу, да? Хава Нагила разных лет, она звучит примерно одинаково в их исполнениях, ну, не считая того, что голоса немножко менялись, но вот джазовость была именно в том, что от простых песенок аранжировщик попытался сделать джазовые миниатюры. Вот, судя по всему, это ему удалось, потому что именно этим, я думаю, а отнюдь не звездными голосами, хотя голоса у них очень приятные, и они сливаются очень хорошо, высокий и низкий голос, тем не менее, вот именно этим, очевидно, они привлекли внимание слушателей.
Какая их песня была той, которая вывела их вот на определенную высоту того времени?
Вы знаете, как ни странно, это была песня, имеющая тоже, как сказать, нет, не русский, не российский, не отечественный. Скажем так, наши корни, да, это «Тум-балалайка». Знаменитая, известнейшая «Тум-балалайка», которая вдруг зазвучала немножечко не так, как она звучала на еврейских посиделках, на еврейских свадьбах. Чуть-чуть что-то изменилось.
Но темперированная вот это... она прежде всего была, как вообще все их песни. Это же на первый, так сказать, не взгляд, а слух. Это такой темперированный клязмер.
Ну, почти клавир, да?
Да.
Это тоже заслуга Абрама, как хотите, Эльштейна, Эльстина, Эльстайна. Называйте его в зависимости от того, какую часть его крови вы хотите подчеркнуть, еврейскую, американскую, кровь выходцев из России. Но, короче говоря, именно он аранжировал песни так, что они стали звучать, как я только что сказал, чуть-чуть по-другому. Вот смотрите, та же тумба-лайка.
Тумбала, тумбала, тумба-ла-лайка, тумбала, тумбала, тумба-ла-ла, шпиль-ба-ла-лайка, тумба-ла-лайка, шпиль-ба-ла-лайка, тумба-ла-ла, штейта-бухары.
Это был знаменитый в середине прошлого века американский дуэт сестер Берри. Недавно в почтенном возрасте скончалась одна из них, Клэр, надолго пережившая свою сестру. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.